говорит радиостанция «Радонеж». Православие для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершила празднование усекновения честной главы, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Нашу программу открывает проповедь наместника Святогорской Успенской лавры, митрополита Арсения. В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию фрагменты воспоминаний преснопамятного архимандрита Амвросия Юрасова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько месяцев назад мы с вами, братья и сестры, праздновали Рождество Иоанна Предтечи и вспоминали знаменательные чудесные события, связанные с его родством, которое было необычным и которое пророчествовало великого человека пришествия в мир, о котором впоследствии особо высоко отозвался Христос, похвалив его праведность. Сегодняшний же день мы празднуем его успение, а точнее сказать, не успение, мирное, спокойное, но мученическую его кончину, когда он, проповедник правды и истины Божией, страдает за эту правду от беззаконного царя Ирода. Во время проповеди Иоанна Предтечи, когда множество народа обращалось к нему, когда многие из апостолов будущих Христовых были его учениками до призвания своего на апостольство, почитал его праведником и правящий в Галилее царь Ирод, которого звали Ирод Антипа. Он был сыном того самого старшего Ирода, отца своего, который избил вифлеемских младенцев, гоняясь и желая умертвить Христа Спасителя в младенческом возрасте еще. От злаго корень и злая отрасль. Но сказать ли повествование о усекновении Иоанна Предтечи и святые евангелисты говорят, что в свое время и Ирод почитал его мужем святым и праведным, обращался к Иоанну Предтечу как к пророку и даже призывал его в свой царский дворец и всласть, как говорит Евангелие, беседовал с ним. И Ирод, научаемый Иоанном Предтечею, даже творил многие добрые дела по его совету и по его рассуждению. Но вот как бывает, грех у человека затмевает все доброе в его душе. Многие могут сказать, ну как это одна греховная страсть может погубить все в человеке доброе? Я далеко не буду ходить за примером, братья и сестры, для каждого из нас в наше время видно, как страсть алкоголизма, например, заглушает в человеке все доброе. Он уже не думает ни об отце, ни о матери своей, и может поднять и руку на отца и мать. У него нет уже любви к супруге, к своим единокровным детям, которым он является отец, тот, кто впал в алкоголизм. Он может тянуть из дома последнее ради заглушения своей страсти, может быть тираном для всей семьи, что даже и семья иногда часто слышится уже изнемогая от такового его образа жизни и поведения. Уже говорят, да скорее бы он скончался. Мы видим, как одна страсть, одна греховная наклонность может заглушить в человеке много добра. Так и здесь. Те добрые наклонности, которые внушаемы были Иоанном Предтечей, царю Ироду Антипе, они были заглушаемы страстью прелюбодеяния. А надо сказать, что Ирод Антипа был в супружестве, и за ним была замужем царевна, дочь царя Арефы Аравийского. И довольно долгое время они прожили в браке. У царя же Ирода был и брат Филипп, у которого была жена Иродиада, женщина скверного характера, зараженная страстью. И вот, оставивши свою супругу, мало того оставивши, прогнавши ее от себя, Ирод при жизни своего брата Филиппа сошелся с его женой. Причем он изгнал свою супругу по научению опять же Иродиады из дворца, оскорбив этим царское достоинство аравийского царя Арефы. Оскорбив и брата Филиппа, на глазах всего народа израильского, который жил по заповедям Божиим, данным на горе Синай, он оскорблял и закон Божий, которым жил народ израильский. Иоанн Предтеча, проповедник правды, не замедлил обличить царя Ирода и говорил ему всегда, что не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Через это в душе Ирода посеял к себе неприязнь, и Ирод даже неоднократно говорил и искал возможности, чтобы убить Иоанна Предтечу. Но боялся не ради страха Божия, который уже потерял, а боялся ради народа, потому что народ его имел как великого пророка и праведника. И он боялся, что, убивший Иоанна Предтечу, он вызовет этим гнев народа и народное восстание против себя. Это его и удерживало. И вот пришло время дня рождения Ирода. По обычаю он собрал князей, военачальников, знатных людей своего народа и праздновал день своего рождения. Как говорит Святое Евангелие, что это совершалось вечером, вечеря бысть. Это вечернее пиршество затянулось глубоко за полночь. Все гости в объедении, в пьянстве праздновали, произнося тосты за своего царя. И вот дочь Иродиады, беззаконной супруги Иродовой, плясала бесстыдную пляску на угождение царю и гостям. И так угодила этому пьяному сообществу, что Ирод при всех воскликнул: «Проси, чего хочешь от меня за то, что ты так мне угодила, хоть до полцарства». Представьте, полцарства было предложено этой скверной плясавице. И что выбирает скверное сердцем эта девица? Она идет за советом к матери своей: «Что мне просить?» И мать, пылающая ненавистью, не полцарства просит, не богатства, не привилегий. Просит, попросив у царя Ирода, чтобы он дал тебе главу Иоанна на блюде. Вот безумие страстное, потемняющее разум человеческий, уничтожающее добрые чувства в душах человеческих. Ненависть. И пришла эта бесстыдная девица перед лицом царя и всего сообщества, и бесстыдно просила такового себе подарка. «Не надо мне ни полцарства, дай мне главу Иоанна на блюде». И как говорит Писание, что царь был печален. Конечно, не ожидал он такой просьбы. Но поскольку был пьян, и все общество было таковым, то это и повлияло на то, что он отдал приказание пойти в темницу и усекнуть главу Иоанна Предтечи. Пьянство уже и здравый рассудок в нем победило. Не то, что страх Божий, но и здравый рассудок, которому он удерживался от гнева народного. Но и это помутило в нем. И вот идут воины и усекают главу Иоанна Предтечи. И поскольку уже далеко за полночь продлилась эта трапеза шумного дня рождения, вдруг посреди пиршества, посреди празднующих, ликующих возгласов на блюде вместо какого-то блюда съестного вносится отрубленная голова святого праведника, истекающая кровью. При этом свершилось чудо, как говорят описатели, что у мертвой головы отверзлись уста, и Иоанн Предтеча произнес обличение царю Ироду: «Не достоит ти имети Иродиаду, жену Филиппа, брата твоего». И здесь обличила царя Ирода в беззаконии. Страх напал на всех пиршествующих, и сам пир превратился в немое созерцание страшного зрелища, так что и разошлись все, подавленные таковым видением. Всех потрясло таковое видение, обличительные слова мертвой главы Иоанна Предтечи. Но только не Иродиаду потрясли, когда вручили беззаконной дочери, беззаконной матери главу на блюде, она, хвастаясь этим, пошла к своей матери. И она, поглумившись и надсмеявшись над мертвой главой Иоанна Предтечи, проколола ему язык булавкой. Ученики взяли тело Иоанна Предтечи и, пряча его от поругания, похоронили его в Севастии. По приказу же Иродиады голова Иоанна Предтечи была закопана во дворе царского дома в некоем бесчестном месте на свалке. И впоследствии, как говорит сказание об обретении главы Иоанна Предтечи, она была чудесным образом обретена. Что же последовало вслед за этим событием? Гнев Божий постиг и Ирода, постиг его супругу, мнимую, постиг и их беззаконную дочь. Царь Арефа, Аравийский, отец первой жены Ирода, возмутился таким бесчестием и пошел на Ирода войною. Вышел со своим войском против него и Ирод, но войско царя Ирода было на голову разбито. Поскольку он был не самостоятельный правитель, но подчинен управлению римских императоров, то за таковое его действие римский император снял с него царское достоинство, лишив всех богатств и достояний и отослал в ссылку сначала в город Лион на территории нынешней Франции, а затем в Испанию, вместе с его беззаконной мнимой супругой и вместе с их беззаконной дочерью. И гнев Божий дальше продолжался над ними. Так однажды эта беззаконная дочь, которая спросила главу величайшего праведника на блюде, зимой переходила горную быстротекущую реку по льду. Случилось так, что лед ее не выдержал, она провалилась. И только голова была поверх льда. Быстрые же воды терзали ее тело, и она беспомощные движения руками и ногами делала в воде, как бы плясала. А быстрые воды реки рвали ее тело вниз по течению, так что острые края льда отрезали ей голову. Ее скверное тело было унесено и не найдено водами реки. А главу принесли Ироду и Родиаде на блюде, их дочери, как когда-то она приносила матери и показывала царю главу Иоанна Предтечи. Ирод с Иродиадой погибли страшной смертью. Во время землетрясения, как говорит церковное предание, разверзлась земля и поглотила их обоих, так что погибла память их с шумом. Так самой страшной и скверной смертью погибли те, кто казнили праведника, праведника, о котором сказал Христос, сказавши: «Нет больших из рожденных женами, нежели Иоанн Предтеча». Мы видим на иконостасах, на иконах в православных храмах, когда справа от Христа Спасителя изображается Божья Матерь, молящаяся за род человеческий, а слева стоит от Христа Спасителя Иоанн Предтеча, также ходатайствуя о роде человеческом. Иоанну Предтече молятся о избавлении от прелести. Иоанну Предтече молятся перед тем, как принять святое крещение тому или иному человеку. Иоанну Предтече молятся и поминают ее имя во время чтения чина исповеди. И перед самим чином исповеди просят послать дар покаяния, как дар Божий, который ничто нужнейшее, как говорит служба великопостная, нежели покаяние для человека. Проповедник покаяния, ходатай перед Богом о даровании духа покаяния в сердца наши, в умы наши, в помышления наши. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, вспоминая это евангельское событие, как бы стараемся сопоставить те события того давнего времени, 2000 лет назад происшедшие, с нашим современным состоянием общества и состоянием души каждого из нас. Иоанн Предтеча был пустынник. Он жил в нищете и в нестяжании. Носил на себе и шкур козьих, пошитые из верблюжьих волосов, сшитые одежды. Питался травой. Жил в пустыне. По нашим современным понятиям, это нищий человек, который в глазах современного человека как бы ничего существенного от него и услышать, и увидеть не составляет необходимости. Будем ли мы слушать сейчас нищего, хоть бы он был и праведником? Да, наверное, нет. Из-за гордыни своей, из-за самомнения о своем достоинстве мы не особо слушаем и истинных праведников, которые говорят нам в наше время, как нужно жить. Наше состояние хуже, чем состояние народа израильского. В чем хуже? Те шли на Иордан послушать Иоанна Предтечу, крестились крещением покаяния. А для нас сейчас и сколько издательства книжного, и сколько проповедей произносится. И уже по телевизору нам говорят о том, как нужно жить и что есть жизнь духовная. Мы все это смотрим как на развлечение, не применяя это к практике своей жизни. Мало того, наше состояние общества хуже, чем состояние общества даже потому, что Ирод, он только с пьяно, омраченный пьянством, решил предать праведника смерти, а до этого всласть его послушал и даже творил добрые дела, научаемые им. Кто из нас сейчас жаждет услышать праведника или поступить по его совету? Да если кто и доброе слово нам начинает говорить какое-то, мы ополчаемся против того человека гордостью своей, самочинием своим, неприязненностью своей. Как это он посмел нас поучать? Мы добра не хотим услышать в чужих словах и желание нам, нашим душам, нашим бессмертным душам добра. Не то, что чужого человека мы доброе слово не можем послушать. Отец, мать, даже если добро учат, мы против отца, матери даже восстаем. Даже можем оборвать речь отца или матери, самых близких людей, которые уж искренне не бывают и которые действительно желают нам добра. Мы можем их оборвать, хватит, слышали, знаем, сам взрослый уже понимаю, нечего меня поучать. Ирод хоть искал какого-то слова правды, мы его не ищем. Мало того, если нам его говорят, мы его не слушаем и слышать не хотим в своей гордыне, в своем самочине, в своем самомнении. И мне кажется, приди сейчас Иоанн Предтеча и начни обличать нас в нашей неправедности. Так у нас бы не один Ирод, а десятки, сотни, а то и тысячи Иродов бы нашлись, которые бы его жаждали убить. Сейчас страшное состояние общества, братья и сестры, в котором мы живем. Грех сравнялся с добродетелью. Ничего, все ровно, все одинаково. Мало того, еще грехами сейчас хвастаются. Если прелюбодейство для Ирода – это был грех, и он осознавал его как неправду, и обличаем был Иоанном Предтечею, сейчас прелюбодейство у нас чуть ли не подвиг. И мужчины, и женщины этим хвастаются. А образ свободной жизни, свободной любви, так называемой, как сейчас модно говорить, везде как пример показывают, и в книгах, и по телевизору, еще и научают, как это делать. Мы хуже Ирода в наше время. Иродиада хоть аборта не делала, родила свою беззаконную дочь. А мы своих собственных детей поубивали. И виноваты при этом не только женщины, а и мужики их, с одобрения которых это убийство делалось. Родители своих детей убивают. И в этом мы хуже израильского народа, и хуже ихнего состояния. В сегодняшний день, братья и сестры, день Иоанна Предтечи, проповедника покаяния, многие приходят и говорят, а в чем мне каяться? А у меня грехов нет. Да то, что человек говорит, что у него грехов нет, это говорит, он никогда вглубь своей души не заглядывал. Там уже такая тьма тьмущая, что он ничего там различить не может. Такое помрачение у человека в разуме, что он себя уже не видит, какой он есть на самом деле. Как говорит святитель Иннокентий Херсонский, какой человек хороший? Да тот, который осознал себя нехорошим. И то этот человек только начинает становиться хорошим. Это слова святителя Иннокентия Херсонского, которые записаны праведником нашего времени, митрополитом Вениамином Федченковым. Сегодняшний день, братья и сестры, нам как никогда нужно покаяние. Могут сказать, ну с чего же начинать? Испытайте свою совесть. Задумайтесь хоть раз о своей душе. Что на совести лежит у нас против Бога, против ближнего, против своей совести совершенного, против родителей наших? Испытайте, вот с этим придите на исповедь. Пускай будет это один-два греха, но осознанных вами. И эти грехи принесите на исповедь, как вину перед Богом и перед всем человечеством. И в них раскайтесь, осознавая свою собственную вину в них, а не оправдывая собственный грех. На следующий раз, когда вы придете на исповедь, поверьте, братья и сестры, опыту, вы назовете уже большее количество грехов. На следующий раз еще больше. На следующий раз еще больше. И так научитесь распознавать, где белое, где черное. Наши души можно, знаете, как сравнить? Посмотрите, чистая белая простынь. Если на ее черная какая-то соринка, даже мелкая, упадет, ведь ее на чистой простыне видно, сразу смахнуть хочется. И возьмем грязную половую тряпку. Она лежит в углу, да вроде она и чистая, и никакой грязи и мусора на ней не видно. Уж никто с половой тряпки соринку сдувать не будет. Но когда начнем ее промывать в водах, сколько там грязи? Вот так точно и с душой нашей. Мы не видим грехов своих не потому, что их нету, а потому, что мы разучились их видеть. Потому что состояние нашей души не позволяет нам, ослепленное состояние духовных очей наших, не позволяет нам грехи видеть. Есть такой пример у святых отцов. Когда заходишь в комнату, в темную, и нет никакого света, ты ничего в ней не видишь, но чиркаешь спичку. И вот в свете спички видишь, стол стоит, шкаф стоит, стулья стоят. Засветил свечу от этой спички, уже больший свет. Уже ты видишь и книги, лежащие на столе, и очки, может, какие-то предметы. Включили электрический свет. Мы видим и паутину уже какую-то по углам, и сор на полу, и трещины на потолке. А когда ярчайший солнечный свет зальет комнату, то мы увидим мириады пылинок, летающих в воздухе. Вот так точно с душой человека происходит, когда он очищает свою душу, просвещает ее светом Христовых заповедей и приближается ближе и ближе к Творцу. Чем ближе к Богу, тем больше видишь свое несовершенство. Помните, как Божья Матерь, чистейший сосуд, как она на голос Архангела восклицала? «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе мою. Яко презре на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя все роди». Яко презре на смирение, на недостоинство. Это она называла себя смиренной, недостойной. И восхваляла при этом Бога во время Благовещения, когда ей ангелы являлись по чистоте, уже открытый ей духовному взору был духовный мир. Мы вспоминаем и других преподобных отцев, один из которых, умирая, у него лицо светилось, как Моисея после горы Синай. Свет источало лицо его. Слышалось ангельское пение при кончине его. Братья обступили его одр и говорили: «Отче, научи нас покаянию». Он лежал, плакал и говорил: «Чада, воистину не знаю, положил ли я начало покаянию. Помолитесь Творцу и Создателю, чтобы тот продлил время моей жизни, чтобы я хотя бы положил начало своему покаянию». Вот это как раз видение грехов своих, паче песка морского, как мириады пылинок в воздухе. Вот это и есть здравость души человеческой. Как говорят святые отцы, какой признак здравости души человеческой? Видение грехов своих, паче песка морского. Зрение грехов своих, а не добродетели, какими мы любим хвастаться. Вот зрение грехов своих – вот это истинный признак здравости души человеческой. Но мы почему-то грехи видим в других. В том, в другом, в третьем, в соседях, в невестке, в свекрови, в ком там еще. А мы как беспризорники остаемся. Сами себе даже не нужны. Всех судим, всех рядим, всех поучаем, кроме самих себя. Но зрение грехов – это мало, что их только видеть нужно. Потому что если видеть свои только грехи, это может привести к тяжкому унынию. Необходимо покаяние. Когда мы Богу должны повиниться за грехи свои, на таинстве святой исповеди, которую не люди, но сам Бог установил. Ведь Христос сказал апостолам, посылая их и говоря: «Се даю вам власть вязать и решите грехи человеческие. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах». Эту власть приимательно от апостолов, преемственно через рукоположение и имеет духовенство. Дар этот вязать и решить грехи дается не за праведность того или иного священника, но по благодати Святого Духа, который почивает на священнике ради пользы и спасения чад церковных. Священник иногда может быть даже по своему достоинству и ниже человека, который пришел к нему исповедоваться. Он может в очах Божьих тот человек, который пришел исповедовать, выше, но священник имеет дар вязать и решить по слову Господню грехи человеческие. И для нас необходима покаянная молитва, как келейное, так и церковное, для нас необходимо и участие в таинстве исповеди. Если мы люди верующие, если мы знаем, что есть вечность, если мы знаем, что есть Бог и Его святые заповеди, если мы знаем, что рано или поздно нам от этого мира придется уйти и дать ответ за свою прожитую жизнь на суде Божьем. Зная это, братья и сестры, нужно уметь пользоваться тем, что даровал нам Бог в этой жизни. Это таинство святой исповеди. И удивительно, бывает, сколько раз говоришь о своем грехе близким своим, людям, которым доверяешь, но не находишь облегчения. И кто исповедовался искренне и самосознательно, тот знает, как бывает, сколько борений, сколько надо себя переломать, сколько заставить, чтобы прийти и сказать этот грех духовнику на исповеди. Но зато и знаешь, что после этого борения, после того, как и пот тебя прошибет, и слезы навернутся такие, и осознание стыда за содеянный грех тебя посетит, после того, как тебя выслушал духовник, священник, и прочитал разрешительную молитву, тайно-совершительную формулу, произнеся при этом таинстве, как ты чувствуешь, как будто с тебя такой груз свалился, как будто с тебя какие-то камни на душе, которые давили душу и лежали такой тяготой невыносимой, как вдруг все сбросилось, и слезы какой-то радости, очистительные слезы появляются, и радость такая, утешение такое, хочется весь мир объять. Я говорю это на своем опыте, но и у вас хочу, как у православных христиан, спросить, ведь так это? Так, братья и сестры. Это не только мое утверждение, это личный опыт каждого из вас говорит об этом. Но заметьте, за покаянием, за очищением от греха всегда следует возрождение человека. Человек как бы обновляется. И само покаяние – это дар милосердия Божия к нам грешным. Если бы Господь судил только по делам нашим, то не знаю, где бы мы были. Но Господь видит и наше покаяние, и наше сокрушение, и осознание собственного недостоинства, и желание быть Божьим, Господь знает, и желание быть с Ним в вечности, Господь знает. И Господь по этому состоянию нашему и будет судить нас не по грехам нашим, которых море, но которые мы бросаем, как горсть песка в море милосердия Божие, исповедуя грехи, исповедуем Бога, который сказал, «Я есть любовь». Мы исповедуем Бога не просто милосердного к нам, а любящего нас. И как мы способны, бывает, по любви к чадам своим, к родителям своим, к близким своим, прощать им грехи против нас и плакать вместе с ними, когда они раскаиваются. Так точно и Господь жаждет нашего покаяния, чтобы оплакать вместе с нами наше падение, наше сокрушение и восстановить нас, образ Божий, восстановить нас ту чистоту, которую призывает нас Христос, которую призывает нас Святое Евангелие, которому призывает нас через покаяние и величайший из угодников Божий Иоанн Предтеча, которому мы ныне молимся, прося его молитву, прося, чтобы умолил он Бога о даровании нам покаяния, о даровании нам зрения грехов своих. И, как говорит Писание, примирись с соперником, пока ты на пути. Путь – это жизнь. Соперник наш – это совесть наша, с которой мы часто боремся. Дай Боже нам с этим соперником на пути в вечность примириться, чтобы в вечности Господь помянул не грехи наши, но покаяние наше. Аминь.
Вы слушали проповедь наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Арсения в праздник усекновения честной главы, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Дорогие братья и сестры, в наших программах мы уже знакомили вас с воспоминаниями преснопамятного архимандрита Амвросия Юрасова. Послушайте две завершающие части этих воспоминаний, в которых отец Амвросий, в частности, касается начала своей духовнической практики и миссионерской деятельности.
Вы же очень хорошо написали про отца Рафаила. Расскажите о нем поподробнее. Какой-то он был удивительный.
Он художник. Потом хороший художник. Вот в Троицком храме прямо идешь, икона Троицы, это он писал. Как заходишь прямо у входа, как с улицы зашел, еще в храм не входил. Это его работа была. Я в келье жил рядом с ним, напротив. И он приходил ко мне. Ну, я так утешал. У меня был магнитофон, и были какие-то песнопения религиозные, духовные. И он посидит, поплачет. И отец Николай, архимандрит, тоже, когда придет, поплачет, послушает и пойдет. Рафаил, когда был послушником, он мне рассказывал. Хотели его женить. Он же маленький. А жил он в Москве. Брат Анатолий Берестов. И вот пришли свахи, тоже маленькие, там какие-то девушек привели. Вот, тебе будут невесты. Да. Поедем сейчас трамваем. Ага. И там будем знакомиться и встречаться, беседовать. Ну, меня взяли под руки. Я не сопротивлялся, пошел. Ну, когда обошли трамвай, проехали одну улицу, как бы контроля надо мной они не имели, народу было много, я среди народа убежал. Вот. И мне не хотелось, говорит, жениться. И вот он, когда пришел в монастырь, был послушником, он мне рассказывал. Ему дали кроватку, такую детскую. И вот однажды был он в гостиничной, вечером помолился, я лег спать. Еще вот я не заснул, и вдруг проваливается эта кроватка, и я падаю на пол, пол проваливается, я вниз лечу, земля, грунт, а грунт мягкий, твердый. Я все лечу, и вдруг прилетел в такое место. Огромная, говорит, пещера, там множество народа, вот, и все покрыты пылью, и все сидят на корточках вниз головой. Я зарился свет, и вдруг говорят, к вам родственник пришел, и я прилетел вниз, а это моя бабушка, которая бросилась под трамвай. С нее открывается полотно вместе с пылью. И я говорю, бабушка, я сейчас уже православным стал. Я пришел в монастырь, и брат мой, Анатолий, тоже стал православным. Она так скорбно посмотрела и говорит, да, хорошо, хорошо, но мне здесь плохо. Мне здесь плохо. И так вот я все рассказывал ей, а потом слышу голос, вот, заканчивается свиданка. И я опять взлетел, вот, и вижу, опять накрылось это полотно на голову, а там тысячи людей сидят в этом состоянии. Я стал опять пробиваться вверх. Опять твердый грунт, мягкий, твердый. Потом пол, я пробился, и прям через матрас. И очнулся. Ой, где же я был? В аду, наверное, был. И вот это рассказывал так интересно. А когда я 40 дней отслужил рукоположение, ну, после этого, как говорят, всегда искушение бывает, у меня ангина. Я попал в больницу. И в лавре там больница, я с ангиной там лежу. И там Рафаил тоже лежит. Я говорю, а ты что здесь делаешь? А я, у меня сердце. Еле-еле-еле сердце бьется у него. Трепещет в груди. Вот таблетки глотаю. Я говорю, ну и так вот ты здесь и глотаешь. Давно же? Да давно. А потом говорю, знаешь, батюшка, так, говорит, мне хочется в Кавказские горы пойти. Молиться там, в уединении побыть. Вот взял бы я, если бы мне кто-то взял туда, отнес бы, да, я бы набрал мешок целых таблеток, и там бы я жил. Вот так он любил горы. Ну, конечно, он и добился этого. Его отец Кирилл благословил. И один такой-то человек в рюкзаке его принес в Кавказские горы. А когда нес он его, да, она даже и сумки нести, и его нести. Его донес, посадил его. Говорит, я пойду за своим рюкзаком. А я побоялся, что меня сейчас волки съедят. Я через воду прошел, и тут маленький островочек. Я сел там и сижу. Сидел, весь околел, а его все нет и нет. Уже темно стало. Потом уж слышу, он кричит. Я говорю, что я здесь. Ой, слава Богу, ты здесь. Так что я так околел, он меня так схватил, опять посадил в рюкзак и понес. И так ему понравилась эта вот жизнь-то кавказская. Я к чему это говорю? Уже прошло-то 50 лет, а сердце-то у него работает, и час живой. Вот интересно, благодать Духа Святаго, да, лечит и дает жизнь человеку.
Ему уж за 80, наверное.
Да, где-то, может, 84-85, наверное, так.
А все такой же маленький, веселый.
Такой же маленький, да. Пришел я однажды вот в Сухуми, там, где он живет. Оказывается, он всем говорит, паспорта брать не надо. А у самого-то 3 паспорта. И российский, вот, и заграничный, и абхазский. Ну, такой простяк. Да, незлобивый. Ну, можно сказать, что тоже представитель Сергиевой Лавры.
Ну, в Лавре как-то было просто, да? А были тогда эти экскурсии, иностранцы приезжали или нет?
Потом уже начали. Вот когда экуменическое движение началось, вот тогда очень много иностранцев было, тьма-тьма мой. Ну, и начались экскурсии. Ну, как я уже исповедовал народ, вот через эти экскурсии люди стали приходить к Богу. Когда они приходили в Лавру, как экскурсия, посмотрят, о, какой собор, какое все убранство, другая жизнь. Молодежи много, студентов. Видишь, что ходит в академический тот сад. Люди приходили, ага, значит, они пришли, что-то их привело. Не так просто. И приходят исповедоваться. Даже многие, которые приехали с экскурсии, вижу, проникали под Успенский собор, мы там исповедовали. Говорят, я тоже верующий или верующие, я хочу исповедоваться. И такие вот были. Но что Господь попускал, значит, так надо. Я даже говорю, и не случайно, допустим, что стали Евангелие раздавать, появились разные конфессии у нас, тоже не случайно. Потому что они проникали во все дома и во все квартиры, и всем говорили, что Бог есть, и всем давали Евангелие. Но кто-то выбрасывал это Евангелие, не принимал, а кто-то принял по всей России.
Промыслительно.
Промыслительно, да. Так вот и я тоже промыслительно. Когда ходил в церковь в Сибири, и вдруг за мной увязался один какой-то начетчик, хорошо знал Евангелие. А я Евангелие еще никогда не читал. Их у нас не было в Сибири. Просто я имел крепкую веру. И вот увязался. Я с ним побеседовал. Вот. Час или два. Я все-таки сохранил православие. Не утащил он меня. Он говорит, ну, последнее слово. Мы с тобой встретимся в день страшного суда. Я говорю, хорошо, встретимся. И когда я заканчивал академию, надо было написать работу, вот дипломную. Много было там, что писать. Думаю, дай-ка я напишу сам. Спросил, говорит, можно. История баптизма, разбор вероучения. И когда эту работу написал, поставили 5. Ну и доцент сказал, что эта работа за 200 лет первая вышла. И ни Московской, ни Петербургской академии этой работы не было. Всем сказал студентам, чтобы эту работу приобрели. И вот эта работа распечаталась. Однажды я приезжаю с Почаевской лавры, да, в Москву, набираю телефон своим знакомым, и вдруг щелк, я попал в какой-то разговор. Слушаю, незнакомые люди говорят о Боге. Потом вдруг один говорит: вот у меня книга есть отца Амвросия Юрасова. Да, иеромонаха Амвросия. И начинает ее критиковать. Я понял, что это не наша конфессия, то есть из другой конфессии, баптисты. Я слушал, да. Я говорю: ребята, вы неправильно понимаете, надо вот так понимать. Они говорят: так кто-то такой есть. Я говорю: ну, я иеромонах Амвросий Юрасов. А как ты сюда попал? Я говорю: ну, по промыслу Божьему. Представь себе, 20 миллионов москвичей, 14 миллионов телефонов. И надо было вот в этот момент, когда они будут о тебе говорить, попасть. Разве это случайность? Это же промысел Божий. Однажды я приехал в Сухуми, и там, где я останавливаюсь, рядом баптистский дом. А я же, когда писал эту работу, я не только в книгах рылся, а я просто беседовал и ходил по этим евангельским баптистским домам. Беседу проводил, так что уже это практически. Ну и зашел я, собрание было в воскресенье, посадили, приняли. Ну и самое главное, говорил слово за кафедрой. О, Назарт посетили православные священники. Может, у вас есть слово, желание сказать? Я говорю: ну, благословите. Вышел, перекрестился, я говорю: во имя Отца и Сына Святого Духа. Вижу, женщина с камеры подходит снимать. Я говорю: я хотел бы вам задать такой вопрос. Но предварительно я вам скажу, что я писал дипломную работу, так что знаю историю, как и вы, может быть, даже лучше. Ну и задал такой маленький вопрос. Я говорю: скажите мне, кто нас спасает, Христос или церковь? Все хором: Христос. Я говорю: а церковь? А церковь нас не спасает. Я говорю: как так, не спасает? Или апостол Павел говорит, что церковь – это тело Христово, а глава – это тело Христос. Если нас, я говорю, не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от туловища и хотим спастись с головой. Я говорю: как так? Они говорят: мы ничего не поняли. Я говорю: ну, апостол Павел говорит, церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Ну вот поняли. Я говорю: дальше, смотрите что. Я говорю: если мы не почитаем Матерь Божию, не почитаем ангелов, не почитаем святых, значит, мы не почитаем тело Христова. А это есть церковь. А церковь-то и небесная, и земная – это единая церковь, это единое тело Христово. А глава этого тела – Христос. Я говорю: как же так? Ну, потом начали вопросы опять задавать. Ладно, закончил. Другое воскресенье пришел, а мне не дают слова. Я говорю: а почему не пригласили? А вы, говорит, ни в одну струю с нами говорите. Я говорю: да почему не струю-то? Христос-то один. Вот вы нас обозвали, да. А я сказал, я говорю: смотрите дальше что. Я говорю: протестантизм – это религиозный атеизм. Если мы не признаем тело Христова, значит, мы не признаем главу Христа, не признаем Христа, Матерь Божию, ангелы и святых. Я говорю: протестантизм – это религиозный атеизм. Они записали это на видеокамеру. И вот когда в следующий раз приезжал, они ко мне не подходят и не приглашают, и на собеседование не хотят. Так что вот Господь, оказывается, не случайно где-то в Сибири пришел баптист, со мной беседовал, заложил мне программу. А когда кончал академию, да, думаю, дай-ка я напишу историю баптизма, разбор вероучения. Она сейчас нужна всем, эта работа. А потому что когда хлынуло с Европы, то столько много понаехало, много привезли очень Евангелие. А цель-то была какая? Европы. Чтобы расколоть людей православных на разные конфессии. Тогда уничтожать лучше. А это работа демонов, злых духов. Так что эта работа, она нужна сейчас и для студентов, и для батюшек. Но оказалось, что ребята говорят, ну зачем тебе такая чушь? Зачем ты пишешь эту работу? Оказалось, ребята уже знали, что я пишу эту работу, как перемена из разных курсов выбегают ко мне, окружат стол и вопросы задают. Я на них отвечал, на все вопросы. Ну, допустим, такой вопрос. У нас один посредник между Богом и человеком – Христос. Вот так они сказали. Все, нам святые не нужны. Ни Матерь Божия, никто. Ни ангелы. Я говорю, ну, представь себе так, как это понимать. Вот, допустим, вы в Москве. За стенкой у вас человек верующий. Вы звоните ему. Вы же попадаете не сразу к нему, а идет звонок, попадает на блок, он срабатывает и прямо сюда приходит. Я говорю, так вот этим блоком является Господь. Я говорю, когда мы молимся, допустим, Матерь Божия, или молимся святителю Николаю, первая молитва наша идет к Богу, а Бог во святых живет. Все воспринимают молитвы от Бога, потому что Он посредник. А вы не хотите почитать. Я, допустим, мы идем к президенту. Мы сразу к нему не попадаем. У него там есть через кого попасть. Так что и Богу попасть не так просто. Можно православному сразу. Но можно молиться и Матери Божией, и святым, чтобы они помолились, и чтобы Господь нас принял. Так пришлось вот и беседу проводить. После окончания этой дипломной работы в Казахстане пришел в один собор ихний, громадный такой молитвенный дом. Там начетчики немецкие, Библию знают наизусть. Думаю, как я с ними буду беседовать? Они же Библию все знают. И они говорят, вот сегодня у нас собрание, приходите. Но я пришел, там тысячи людей. Все при советской власти, да. Но мне тоже местечко дали, я с крестом. И вдруг свет погас. Думаю, почему погас? Я встал и на все четыре стороны перекрестил. Значит, так надо. Смотрю, включили свет. Я подготовил беседовать. Я знаю, что у нас профессор был, Иоанн Козлов. Он говорит, когда вы беседуете с протестантскими, когда вы поймали змею за голову, не выпускайте, она вас ужалит. Я, допустим, надо мне беседу с кем-то. Я какой-то стих взял, все. Допустим, о чем мы говорим? О церкви? О церкви. Или о причастии, или о святых. Я приготовил простой. Вот в Священном Писании 6 глава от Иоанна. Это о хлебе. Где Христос говорит, совершая тайную вечерю, примите и едите, это мое тело, моя кровь. И говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне живет. А кто не будет есть мою плоть и пить крови, тот не имеет жизни со мной. И даже ученики соблазнялись, как так, что он будет давать нам свою плоть и пить свою кровь. Соблазнились многие ученики и отошли от него. Какие он странные слова говорит. Вот эта тема я начал. И это же он говорил о крови, о теле своем. Он же взял, переломил, притворил. Ведь в Кане Галилейской Господь из воды притворил вино. А почему Господь не может из вина притворить кровь? Из хлеба свое тело он же благословил, преломил и дал ученикам. Вот на эту тему. так они, давай сворачиваться. Говорят, что это, вы неправильно понимаете. Под телом это имеется в виду учение. Я говорю, ну, мы понимаем, коллега, что когда Господь пришел в Самарянке, там говорил он о Духе Святом, четко, а здесь прямые слова. Он же не сказано о Духе Святом, о учении, а тело. Вот эта тема такая интересная, вот, когда куда-то они ушли в другое место. Я говорю, давайте мы это еще не выяснили. Вот как тело Христово. Я говорю, вы же причащаете каждую месяц, первую неделю вы совершаете преломление хлебов. Вы же, когда берете хлеб, это же вы берете не тело Христово. Они говорят, нет. Наливаете вино, это же не кровь Христова. Они говорят, нет. Я говорю, я вижу, видел, как вы что осталось, собрали, птицам отдаете. А вино, которое вы раздаете по бутылочкам другим людям, это же это не кровь? Нет, не кровь. А мы, говорит, когда причащаемся, мы в это время вспоминаем страдания Христа, вот как его кровь изливалась. Значит, вы не тело Христово причащаетесь. Так вот, протестантизм – это религиозный атеизм. Это страшно.
Батюшка дорогой, скажите несколько слов для слушателей сегодняшней радиостанции «Радонеж». Вот на что сегодня нужно обратить внимание особенно? Казалось бы, сегодня такая благополучная жизнь у православных, и церкви открыты. Но многие люди по-прежнему не понимают, зачем они приходят в храм.
Я вот в одном месте был, одна женщина говорит, я верую в Бога, да, читаю Евангелие, так изредка хожу в церковь, но я не понимаю, зачем люди ходят причащаться. С одной ложечки все причащаются, ведь микробы и все прочее. Я говорю, матушка, вы просто не понимаете, я же в церковь совершает божественную литургию уже 2000 лет. Никто никогда не заразился, потому что, я говорю, вы только прислушайтесь, когда причащаются, в это время народ поет «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Мы принимаем в себя живого Христа, не часть его тела, а Христос в целом входит в человека. Принимаем живого Христа. Поэтому церковь сильна. За 3 века было 50 миллионов уничтожено христиан. Все принимали Христа, они живые. И вот 2000 лет идет гонение во времена всегда. Особенно за эти 70 лет было гонение. 90 миллионов уничтожили людей. Люди принимали в себя Христа, церковь живет этим. И до сегодняшнего дня. Поэтому многие люди, которые ходят в храм, они даже не знают, почему не ходят, зачем ходят. А вот я кратко скажу, что это кратко сжата жизнь Христа. Когда с Евангелием выходит, это Христос вышел на общественную проповедь. Когда с чаши выходит, херувимскую поют, в это время Христос идет добровольно на страдания. Несут крест, вот, несут орудия, пыток, пику несут. Или когда начинается божественная литургия, в это время прислушайтесь, что диакон говорит после символа веры, когда пропоют. Он говорит, станем добрые, станем со страхом, внимание святое возношение в мире приносите. И это идет распятие Христа. И когда священник поднимает 3 руки, а в это время поют «Тебе поем, Тебе благословен, Тебе благодарим». В это время Дух Святой сходит на святые дары, на хлеб и вино, и происходит преосуществление, приложение в истинное тело и кровь Христову. Священник делает земной поклон, кланяется живому Христу. Раздробляется тело Христово на мелкие части, высыпается в кровь, в чашу. Вот. Сам священник принимает это, соединяясь со Христом. И когда выходят к народу, говорят, со страхом Божьим, и верой приступите, те люди, которые подготовились, покаялись, очистились, они принимают в себя живого Христа. Я говорю, мне Недавно позвонил один из Белоруссии, Пономарь, алтарник. Говорит, батюшка, что такое? Я, когда вот это пели «Тебе поем, тебе благословим», я с кадилом зашел, вот, и священник осенил крестом хлеб и чашу, я это увидел с правой стороны престола, Матерь Божия стоит во всем голубом и во всем таком свете, что весь алтарь светом был озарен. Что это такое? Я говорю, это просто Господь тебе открыл, чтобы люди знали, что это не так просто, а это страшная божественная служба совершается, потому что церковь – это маленький кусочек неба на земле. Когда мы переступаем с земли на небо, через порог, мы ступаем на небо. Здесь сам Господь присутствует в алтаре, и вся небесная церковь, Матерь Божия и ангелы, все святые – это маленький кусочек неба на земле. Поэтому и люди все идут в храм, сами причащаются, и детей причащают. Я думаю, что вот это на первом месте должно быть, чтобы люди покаялись во грехах своих, не так, как многие. Да, батюшка, вот я блудом занималась, аборты делала, и это не покаяние. Я вот открыть требник для священнослужителя, там написано, сколько абортов было, количество сказать надо, сколько было мужчин или женщин, сказать надо было, сам собой грешил. Сказать это надо, а ведь никто не говорит. Фильм это смотрят развратное, это можно. А прийти на исповедь, каяться нет. Одна врач недавно никогда в жизни не каялась. Я говорю, как так? И никогда не каялась. Я говорю, если бы ты, ну, тебе уже 60 лет, никогда не мылась. Я говорю, это хорошо? Он говорит, нет. Я говорю, ведь Господь-то нас дал тело. Для чего? Для того, чтобы в этом теле сделать душу чистой, святой. А она никогда не мылась. Я говорю, давай, приходи завтра. Она подготовилась, пришла. Но я говорю, почему ты не каялась? А я боюсь. Я говорю, а как же так? В день страшного суда, когда вот эти все грехи нераскаянные, перед всем миром, перед ангелами, все это откроется. Я говорю, батюшкам-то... Вот я 48-9 лет уже исповедую. Я же это все знаю. Я говорю, наоборот, когда человек покаялся, я радуюсь. И твоя душа радуется, и моя. Что я недаром с тобой пробыл сколько-то время, помогал тебе исповедаться. Так что вот надо снять все грехи, которые твою душу мучают. Ты потом сама поймешь, как это хорошо, как это легко. Надо все сказать, чтобы ничего не было. Я говорю, вот я из опыта знаю, подходят и говорят, ну, я помогаю. Ну, а такие грехи были? Нет, батюшка, это не было, не было, не было. Потом отошла от исповеди, подходит опять. Я говорю, что такое, ты же исповедовалась. А вот я сказала, а меня совесть мучает. Я сказала, что не было. Оказывается, я вспомнила, было. И это было, и это было. Я хочу снять с себя тяжесть. А совесть – это божественный голос. От него никуда не уйдешь. Он будет мучить. Поэтому, когда человеческая душа выходит из тела и окружит бесы, если она не раскаянная, все покажут от и до. Потому что что человек делал в своей жизни, говорит и мыслит, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность навсегда, на все времена. Вот тут-то будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время не будет дано для покаяния. А мы должны прийти к Богу, потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. А потом самое главное, как апостол Павел говорит, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем даже горы передвигать, а если любви к ближнему не имеем, все это ничто.
Прозвучали две части воспоминаний преснопамятного архимандрита Амвросия Юрасова.